Радио «Свобода», в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Верный Руслан. Надо ли, Андрей, напоминать имя автора этого произведения, как вы считаете?
Да, конечно, надо. Во-первых, потому что у молодого поколения слушателей это имя могло абсолютно вылететь из головы. Во-вторых, все-таки мы будем говорить не об одной, пусть и замечательной, великой повести, но и о ее создателе. Ну, а в-третьих, по-моему, просто приятно лишний раз напомнить, что «Верный Руслан» был написан Георгием Николаевичем Владимовым.
Георгий Николаевич Владимов родился в 1931 году в семье учителя в Харькове. Настоящая фамилия Волосевич. В 1953-м окончил юридический факультет Ленинградского университета. С 1954-го печатал литературную критику. В 1956-1959-м был редактором отдела прозы в журнале «Новый мир». В 1961-м выпустил повесть «Большая руда» о водителе грузовика, который стремится выполнить нормы куда более мощных грузовиков. Он единственный из всей бригады выезжает на работу в дождь и гибнет в аварии. Не получил должной прессы и вышел в 1969 году с сильными цензурными искажениями роман «Три минуты молчания» о суровом быте на рыболовецком судне. Полностью это произведение напечатано только на Западе. Повесть «Верный Руслан», написанная в 1963-1965 году, также опубликована сперва в Германии издательством «Посев». В последние годы жизни в Советском Союзе Георгий Владимов был руководителем московского отделения правозащитной организации Amnesty International. После многочисленных угроз писатель в 1983 году эмигрировал в Западную Германию, где стал главным редактором журнала «Грани». 3 года на этом посту превратили журнал в один из самых ярких периодических изданий третьей волны эмиграции. После конфликта с руководством НТС Владимов ушел с редакторского поста. В последние годы он работал над романом «Генерал и его армия», посвященным власовской проблеме. В 1995 году этот роман получил премию «Русский букер». На протяжении многих лет Владимов, как и его жена, литературный критик Наталья Кузнецова, выступал на волнах «Радио Свобода». Это краткие сведения о жизни Георгия Николаевича Владимова. Андрей, давайте перейдем к главному, может быть, главному все-таки произведению Владимова, к «Верному Руслану», который и определил место Георгия Николаевича в нашем алфавите. «Верный Руслан». Подзаголовок «Книга о караульной собаке». Рассказ от имени собаки, от имени животного, конечно, в мировой литературе изобретен не Владимовым. Вспомним «Холстомера» Льва Николаевича Толстого, рассказ от имени лошади. Наконец, можно сказать, «Мемуар де Нан», «Воспоминания осла», повесть графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной. Близко к созданию «Верного Руслана» вышла замечательная повесть «Белый бим, черное ухо». В русской классической литературе всем было известно «Собачье сердце», тоже, кстати, появившееся незадолго до возникновения «Верного Руслана». Ну, я не знаю, каждый ребенок знает сказку «Бобик в гостях у Барбоса» Сергея Михалкова. То есть собака, животное вообще в центре литературной жизни, в центре писательской фантазии. Посмотреть, так сказать, остранить этот мир глазами ребенка, животного, глазами, может быть, какого-то неодушевленного предмета, и представить мир с несколько непривычного ракурса. В чем, Андрей, на ваш взгляд, особенность и оригинальность этого мира, увиденного глазами «Верного Руслана»?
Вы знаете, Иван, мне представляется, что отнюдь не литературный прием определил популярность этой замечательной книги. В конце концов, вы совершенно справедливо заметили, что произведение, где в центре повествования какое-то животное, в мировой, да и в русской литературе немало. Может быть, здесь интересно то, что окончательная редакция повести отличалась от первоначального варианта именно тем, что по совету Александра Трифоновича Твардовского, главного редактора «Нового мира», кому Владимов показал свою повесть для публикации, автор изменил немного взгляд вот этого главного героя. Упрек Твардовского заключался в том, что собака у Владимова в первой редакции, Верн Руслан, был уж слишком отчеловечен. И было совершенно понятно, что описан человек, караульная собака или просто караульный, в данном случае человек, который служил в лагере, и вот этот литературный прием был только для того, чтобы подчеркнуть какие-то вещи, но не более того. Владимов, если я правильно помню его воспоминания, был несколько обескуражен и обижен критикой Твардовского. Он не дал повесть опубликовать, хотя Твардовский сказал, что он и в таком виде готов ее напечатать. Он над ней много работал, и вот его удача в том, что нам действительно показан мир собаки. Не человека, который скрыт под личиной собаки, а вот именно животного. Это удача чисто литературная. И к теме нашего с вами цикла, в общем, большого отношения не имеющая. Да, писатель придумал ход, он довел его до логического какого-то завершения, ему это удалось очень хорошо. Но основное в этой повести, на мой взгляд, то, что в отличие от многих других повестей подобного плана, нам показано, вот здесь я попытаюсь очень аккуратно подобрать слова, потому что они могут противоречить тому, что я сам только что говорил, нам показано нечеловеческая система, которая ломает в животном то, что нам бы хотелось в нем очеловечить. Это не белый бим, черное ухо. Собака с трагической в чем-то или грустной, или нелегкой судьбой, но которую мы прекрасно понимаем, и, в общем, она наша. Простите за такое дурацкое выражение. Это не Шариков, которого мы можем и не принимать, но которого мы легко узнаем и мотивацию поступков которых мы можем не принимать, и надеюсь, что мы ее не принимаем все, но тем не менее мы понимаем. Это именно животное, которое научили впиваться в горло. И хотя, конечно, и параллели, и сравнения, и сопоставления здесь очевидны, тем не менее это действительно животное. И родственник этому животному не наш там какой-нибудь сосед по двору, не встреченный в переулке бывший вохровец, не кто-нибудь из современных таких же удальцов, а его близкий родственник – это те собаки, которые гуляют в наших дворах или бегают в наших лесах. Вот, мне кажется, основной успех Владимова был именно в том, что он смог слить и нечеловечность темы, и нечеловечность образа. Хотя, конечно, повторяю, так легко было бы образ очеловечить.
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Верный Руслан. Всегда удивляло в этой повести, я перечитывал ее 3 раза в свое время, меня всегда удивляло парадоксальное перекидывание морали и понятия о долге в этом произведении. Ведь произведение, так сказать, прежде всего поднимает нравственный вопрос. И этот нравственный вопрос, его можно по-разному сформулировать. Я проще скажу коротко, где зло и где добро. В этом произведении добро и зло все время перетекают. Заключенные – это есть то добро, которому мы симпатизируем. Мы на стороне заключенных, они невинные. Они идут своей колонной, они садятся в эшелон, они выгружаются оттуда, они направляются в лагерь, они строятся и так далее. На них орут злые люди. И охраняет эту колонну заключенных злой пес, который готов разорвать их на куски. Но ведь этот пес служит тоже людям. Он служит охранником, и главное достоинство собаки – это верность человеку. То есть Руслан – абсолютно верное животное, и в этом смысле он носитель добра. Но это то добро, которое служит невероятному, отвратительному злу. где добро и где зло. Здесь такая многослойность. Знаете, как в картинах у художника Эшера. Ты не понимаешь, лестница идет наверх или вниз. Это птица или это уже рыба? И где кончается рыба, где птица? Парадоксально. То есть это плоский лист бумаги с нарисованной рукой или это рука, вздымающаяся, вырастающая, или, как бы сказал Гумилев, чуя на плечах еще не появившиеся крылья, да? Вот ты не понимаешь, где обманка, а где настоящее. А все обманка, все может быть перелицовано, все двоится, и добро, и зло в этой жизни, смотря как посмотришь. Перемигнешь, посмотришь по-другому, и все уже не так, все уже другое, вот уже и изнанка пошла, а вот лицевая сторона. Вот для меня всегда, когда я перечитывал эту повесть, не этнографические картины, может быть, даже там не прямая речь, которая иногда очень точна и симпатична в этой повести, но именно вот это вот двоение этих образов, оно всегда было привлекательное. Я считаю, что в этом сказалось мастерство Георгия Николаевича Владимирова. В нашем архиве сохранилась запись первого художественного чтения повести «Верный Руслан». Сентябрь 75-го года. Читает Юлиан Панич.
«Ты проедешь?» – спросил хозяин. «Ага», – сказал водитель. «Проеду». Взгляды их встретились в упор. Неподвижный ледяной хозяина и смурной, бешено веселый водителя. Трактор взревел, окутался черными клубами, хозяин шагнул нехотя в сторону, но трактор выбрал себе другой путь. Дернувшись, отвернул свое рыло от ворот и пополз наискось целиною, взрыхляя траками неприкосновенную полосу. Злоба, мгновенно вспыхнувшая, выбросила Руслана одним прыжком на дорогу. Малиновая краснота вагона и визг полозьев, уминающих рваную грязную колею, привели его в неистовство. Но видел он ясно лишь одно — толстый локоть водителя в проеме дверцы. В него жаждалось впиться, прокусить до кости. Руслан зарычал, взвыл, роняя слюну, косясь на хозяина моляще. Он ждал от него и выпрашивал. «Фас!» Сейчас прозвучит оно. Уже лицо хозяина побелело и зубы стиснулись. Сейчас оно послышится, красно вспыхивающее и будто не изо рта вылетающее, а из брошенной вперед руки. «Фас, Руслан! Фас!» Тогда-то и начинается настоящая служба. Восторг повиновения, стремительный, яростный разбег, обманные прыжки из стороны в сторону, и враг мечется, не знает, бежать ему или защищаться. И вот последний прыжок, лапами на грудь, валит его навзничь, и ты с ним вместе падаешь, рычишь неистово над искаженным его лицом, но берешь только руку, только правую, где что-то зажато, и держишь ее, держишь, слыша, как он кричит и бьется, и густая, теплая, одуряющая влага тебе заливает пасть, покуда хозяин силою не оттащит за ошейник. Тогда только и почувствуешь все удары и раны, которые сам получил. Давно прошли времена, когда ему за это давали кусочек мяса или сухарик, да он и тогда брал их скорее из вежливости, чем как награду. Есть он в такие минуты все равно не мог. И не было награды, когда потом в лагере перед угрюмым строем его понукали немножко порвать пойманного. Тот уже не противился, а только вскрикивал жалко, и Руслан ему терзал больше одежды, чем тело. Лучшей наградой за службу была сама служба. Даже странно, при всем их уме хозяева этого недопонимали, считали должным еще чем-нибудь поощрить. Где-то на краешке его сознания в желтом тумане чернело, не стерлось и то, что хозяин задумал сделать с ним самим, но пусть же оно потом случится, а сначала пусть будет вот это служба-награда, пусть ему скажут напоследок «фас». И хватит у него силы и бесстрашия вспрыгнуть на лязгающую гусеницу, выволочь врага из кабины, стереть с его наглой хари эту ухмылку, которую не согнал и всевластный взгляд хозяина. Нетерпение сводило ему челюсти. Он мотал головою и скулил.
а хозяин все медлил и не кричал фас, а в это время делалось ужасное, постыдное, что никак делаться не могло. Сипло-урчащее рыло ткнулось в опорно-столб, точно понюхало его и злобно взревело. Оно не двигалось с места, а гусеницы ползли и ползли, и столб скрежетал в ответ. Он тужился выстоять, но уже понемногу кренился, натягивая звенящие струны, и вдруг лопнул с пушечным грохотом. Ему теперь только проволока не давала завалиться совсем, но рыло упрямо лезло вперед, и проволока струна за струною касалась снега. Гусеницы ее подминали, собирали в жгуты, а потом по ним с визжанием проползли повозья. И когда опять показался столб, то лежал как человек, упавший навзничь с раскинутыми руками.
Отрывок из «Верного Руслана» в исполнении Юлиана Панича. Архив «Радио Свобода», запись 75-го года.
Вы сказали, Иван, что биография Владимова богата интересными поворотами, интересными сюжетами. Ну, действительно, в общем, хватит, кто это говорил, да, на моей жизни на целый роман хватит. Начнем с того, что он работал в «Новом мире», как вы говорили уже, но самое забавное и самое неожиданное, что он был редактором романа Дудинцева «Не хлебом единым». Это была его самая первая работа в журнале. Наверное, в поле зрения, в поле общественного зрения, не литературного, Владимиров попал, написав свое знаменитое письмо в президиум Всесоюзного съезда советских писателей. До этого, конечно, все его знали по роману «Три минуты молчания», с моей точки зрения, один из лучших романов, но если не того десятилетия, то уж я не знаю, по крайней мере, скажем так, того времени, постоттепельного времени. Но вот в поле общественного сознания, как бы в поле общественного внимания, Владимиров попал, вот написав это знаменитое письмо. Оно довольно большое, кто хочет, найдет его, разумеется, и в собрании сочинений, и в просто отдельных томах Владимирова в интернете. Я просто хочу привести маленький параграф оттуда, который мне кажется очень интересным даже сейчас. «Свобода существует. Она осуществляется не только в сфере официальных признаний, подцензурной литературы, в деятельности так называемого самиздата, о которой вы все, вероятно, осведомлены». Он обращается, напоминаю, к съезду писателей. «Из рук в руки, от читателя к читателю, шествуют в машинописных седьмых и восьмых копиях неизданные вещи Булгакова, Цветаевой, Мандельштама, Пельняка, Платонова и других, ныне живущих, чьих имен я не называю по вполне понятным соображениям. Могу лишь сказать, что и моя вещь усыновлена самиздатом, не найдя пристанища в печати. Время времени она возвращается ко мне, и я поражаюсь не тем изменениям, какие привнес в нее очередной переписчик, а той бережности и точности, с которым все-таки сохраняется ее главное содержание и смысл. И с этим ничего не поделаешь, как нельзя ничего поделать с распространением магнитофонных записей наших министрелей, трубадуров и шансонье, неузаконенных радиокомитетом, но зато полюбившихся миллионам. Устройте повальный обыск, изымите все пленки, все копии, арестуйте авторов и распространителей, и все же хоть одна копия да уцелеет, а оставшись размножится, и еще того обильнее, ибо запретный плод сладок». Я прочитал многие вещи самиздата, и о 9/10 из них могу сказать со всей ответственностью. Их не только можно, их должно напечатать. В них есть дыхание таланта и блеск раскрепощенной художественной формы. В них присутствует любовь к человеку и подлинное знание жизни. А подчас в них слышится и гнев, и боль за свое отечество, горечь и ненависть к его врагам, прикидывающимся его ярыми друзьями и охранителями. Повторяю, это очень большое письмо, там очень много интересных мыслей о Солженицыне, благо письмо было посвящено именно травле Солженицына, и очень советую всем его прочесть. В биографии Владимирова был еще один очень интересный факт, хотя он сам о нем вспоминает с некоторым сожалением о том, как завершилась вся эта история. С моей точки зрения, этим фактом нужно было и должно было только гордиться. После знаменитого постановления ЦК ВКПБ, посвященного журналам «Звезда» и «Ленинград», после знаменитых статей и выступлений, в которых шельмовались Ахматова и Зощенко, Георгий Владимов со своим приятелем решил почитать этого Зощенко. По его признанию, Ахматова он не читал, и, узнав, что это стихи, в общем, отнесся к этому в свои 15 лет несколько равнодушно. А Зощенко он прочел, и ему, и его приятелю Зощенко очень понравился. И тогда 15-летние суворовцы, Владимов был именно в Суворовском училище, решили пойти к писателю Зощенко, чтобы сказать ему, что они не согласны с постановлением. Они надели парадную, начищенную суворовскую форму и хотели именно так явиться к писателю, но потом решили, что, увидев эту, в общем, военную одежду, сам писатель или тот, кто откроет дверь, может испугаться. Поэтому взяли с собой еще одну приятельницу, которая была старше их на год и в которую оба были влюблены. Она была одета тоже парадно, но уже зато полностью по-девичьи, с бантом в волосах, в платьице, но как полагается. И вот эта троица пришла к Зощенко домой. Они правильно рассчитали, открыла дверь жена Зощенко, увидев военную форму, вздрогнула, но вот девица быстро объяснила, в чем дело, и их пропустили к писателю. И Михаилу Зощенко они объяснили, как им нравится его творчество и как они не согласны с постановлением ЦК ВКПБ. Когда они вернулись домой после всего этого, они продолжали читать Зощенко, потом книга попалась на глаза соседки, соседка спросила, что это, и в результате, конечно, она на них донесла. Было собрание, решали, что с ними делать, поскольку в самом центре Суворовского училища, в общем, ну, не совсем, может быть, военизированного, но тем не менее, это училище мало того, что парадное, тем не менее, это еще к тому же и надежда как бы будущей армии. И вдруг в самом сердце такого училища вот такая змея пригрелась, которая не только не согласна с постановлением ЦК ВКПБ, но даже еще и не боится об этом открыто заявлять. Мальчиков предупредили, что их уничтожат, это была цитата, и предложили им компромиссный вариант. Они скажут, что они были в гостях у Зощенко за день до опубликования постановления ЦК ВКПБ. И таким образом их поступок был просто политической незрелостью, а отнюдь не бунтом против решения центрального партийного органа. Мальчики на это согласились, и вот именно это до конца своих дней Владимиров вспоминал с некоторым смущением. «Героев из нас не вышло», — писал он. И тем не менее, и за ними, и за их родителями установили наблюдение. К матери Владимирова был приставлен стукач, который заводил всякие разговоры, и вскоре она была арестована по статье 58.10, то есть «Антисоветская агитация и пропаганда».
А сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах свободы продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Президент США Барак Обама во вторник прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. В ходе визита будет подписано соглашение с президентом Афганистана Хамидом Карзаем о стратегическом партнерстве между двумя странами после вывода большей части иностранных войск из Афганистана в 2014 году. Пожар в поселке Тысяцкая Тверской области локализован. Сгорели 10 жилых домов, эвакуировано более 20 человек. Во время первомайских акций в Москве задержано 26 человек, почти все лица, причисляющие себя к анархистам и планировавшие провокации, сообщила пресс-служба столичной полиции после завершения мероприятий. По данным полиции, всего в Москве прошло более 10 различных митингов и шествий. Российские интернет-пользователи раскритиковали идею проведения факельного шествия студентов Московского государственного медико-стоматологического университета, намеченного на 3 мая. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Струскан не сможет воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы избежать ответственности по гражданскому иску, предъявленному ему горничной нью-йоркского отеля. Такое решение во вторник принял суд в Нью-Йорке. Десятки тысяч активистов профсоюзных движений приняли во вторник участие в первомайских демонстрациях в ряде европейских стран. В Греции, Испании, Португалии, Италии, Франции лидеры профсоюзов собрали своих сторонников, чтобы выразить протест против правительственных мер жесткой экономии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила глубокую обеспокоенность условиями содержания в тюремном заключении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Верный Руслан. Продолжаем. Со своим отзывом на владимирскую повесть выступил писатель Андрей Синявский.
О собаках существует большая литература. От белого клыка до каштанки. Верный друг человека, собака, в присутствии которой мы сами делаемся мягче и яснее, более похожими на себя, на страницах книг она становится нашим незаметным и неотступным проводником, нашей тенью, и помогает понять, кто же мы такие, двуногие твари, то кажущиеся богами, то каким-то нелепым чудовищным отклонением от общей животной нормы, от вселенских представлений о добре и зле. Короче говоря, собака помогает человеку познать самого себя. История верного Руслана проста. После закрытия лагеря он остался на своем месте, на своем боевом посту. И если определять этот образ в общелитературных категориях, его иначе не назовешь, как еще одной и притом итоговой вариацией на тему положительного героя в советской литературе. Более того, Руслан – это идеальный герой, которого так долго искали советские писатели, рыцарь без страха и упрека, рыцарь коммунизма, служащий идее на совесть, отдавший себя без остатка идеи, готовый в любой миг пожертвовать за нее жизнью. Честность, верность, героизм, дисциплина, партийность. Все, на чем мы воспитались с детства и что именуется моральным кодексом коммунизма, выражено в этом характере с чистотой поистине ослепляющей. И то, что перед нами не человек, а собака, не меняет сути дела, но придает положительным качествам Руслана только большую достоверность. И в то же время все эти положительные и героические начала, собранные в Руслане так, что он вырастает в живой памятник нашей эпохи, возбуждают у нас, читателей повести, скорбь и ужас, жалость и смех, горький смех. Вот, оказывается, до чего можно довести человека, вот как можно извратить собаку, обернув все добрые природные задатки нашего естества на дело противной жизни. Как же это получилось? Ведь добрый был пес, и добр человек, и добр народ, этого пса взрастивший и этим же псом препровождаемый в ад. Так в чем же дело? И ведь не какие-то непонятные, не весть откуда свалившиеся на русскую землю злые существа служат охранителями и исполнителями власти, символом которой навсегда останутся за предкой колючая проволока. А мы сами, обыкновенные люди и собаки, наделенные порой незурядными талантами по части ума, верности, храбрости и самоотверженности, умение стоять до конца на страже порядка, который мы принимаем за идеал человеческого устройства. Ведь Руслан — это богатырь лагерной России, и он народен, этот Руслан. И мы, читая повесть Владимова, даже любим и понимаем Руслана. Но беда в том, что все самые лучшие наши возможности и способности, самые святые, уверяю вас, самые святые, очень часто перекладываются, сами того не ведая, с добра на зло, с правды на обман, с преданности человеку на умение взять этого человека за глотку и загнать его в строй, в этап арестантов, Но вот мы вместе с Русланом входим в новый, более пространный круг бытия и знакомимся с тетей Стюрой и с ее псом Трезоркой, то есть с простым народом. С обществом вольных, со средой, не разделенной на конвоиров и подконвойных. Однако выясняется, и сюда, в область свободы, протянул свою цепкую руку закон проволоки, закон лагеря, калеча самую, что ни на есть, здоровую народную почву и обращая всю страну в большую зону, как ее называют зэки, отличая от малой зоны, от лагеря и тюрьмы. Тетя Стюра, единственное в повествовании человеческое существо, удостоенное собственного имени, и хотя имя это звучит на русское ухо довольно странно, можно услышать в нем что-то внутреннее, раздирающее, уводящее вглубь, в сырые клады матери земли, тоскующее упование, Стюра. Она как бы являет собой состояние нации в целом и служит в повести олицетворением народа, взятого в широком и неопределенном значении слова. Тетя Стюра, дородная, добрая, понятливая и бескорыстная баба, из около лагерного поселка пригревает в своем доме бывшего зэка Потертого. Но когда Потертый, спохватываясь по пропавшей жизни, принимается в мечтах рисовать радужные картины, как стоило бы раньше с полсрока драпануть из лагеря, зная он тогда, заранее, что под боком, в тишине, обитает живая душа, сердобольная женщина, умеющая и уберечь, и обласкать арестанта. В ответ на это тетя Стюра не дает ни минуты ни ему, ни нам, читателям, понежиться в мечтах о прекрасных исконных свойствах народа, всегда жалевшего каторжников. Она бы раньше, в те сталинские времена, как она сама признается Потертому, тут же доложила бы в оперативку. «Нет, это ты не сомневайся, пустить бы пустила, и пожрать бы дала, и выпить, спал бы в тепле, а самокоперу сообщить. Вот тут они на станции день и ночь дежурили. Так бы и побежала? А как думаешь, люди все свои, советские, какие ж могут быть секреты? Да, таких гнид из нас понаделали. Вспомнить, Люба. Да кто ж понаделал, Стюра, кто это смог?» Другими словами, женщина, принадлежащая к разряду, которой мы привыкли по всем хрестоматиям обнимать протяжным, нравственным, тоскующим определением женские образы в русской литературе, есть женщины в русских селениях. То есть, чуть ли не сама Россия в ее природном почвенном образе оказывается при ближайшем рассмотрении каким-то двойником караульному псу Руслану. Короче, из тысячи Стюр понаделали верных Русланов, пользуясь для этого не только каким-то гнильем, отбросами народа, но, что самое печальное, добрыми свойствами этого народа, верностью, чувством истинной справедливости, вековечной жаждой родства, братства и тренировка на шпионов, на изменников Родины, произвела на свет не какую-то новую человеческую породу, потерявшую представление о добре и зле. Нет, духовные и нравственные потенциалы народа остались, как тетя Стюра осталась тетей Стюрой. Да плод с этой почвы уродился горький. Мне рассказывал один лагерник, как его при побеге выдал властям в северной приуральской деревне добрый такой старичок, причем человек даже набожный, из старообрядцев. Напоил, накормил и выдал. Оказывается, за каждого беглого с головы старик получал от лагерного начальства по 100 рублей, то есть по десятке на нынешние деньги. И считал этот доход вполне нормальным рабочим промыслом. «Что вы сделали, господа?» стоит в эпиграфе к повести Владимова «Верный Руслан».
Повесть Георгия Владимова в отзыве Андрея Синявского. Архивная запись 75-го года. На волне. волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Верный Руслан. Владимов, разумеется, был автором не только одной повести о собаке. В 83-м году франкфуртское издательство «Посев» выпустило его острый рассказ «Не обращайте внимания, маэстро». Вот что тогда говорил о рассказе писатель Сергей Довлатов.
В рассказе Георгия Владимова «Не обращайте внимания, маэстро» происходят события, с одной стороны, вполне обыденные и при этом совершенно невероятные. Российский читатель воспримет их как полудокументальную бытовую хронику, а средний житель Запада увидит в этих событиях фантасмагорию на уровне Кафки, Орвелла или Замятина. В квартире интеллигентных советских обывателей появляются незнакомые люди. Корректно потеснив хозяев и заняв одну из комнат, незваные гости приступают к выполнению своих таинственных обязанностей. О целях своего появления гости высказываются более чем туманно. Положение, в котором средний американец или, допустим, француз стал бы немедленно и по возможности с оружием в руках оборонять свое жилище, подавляет советских квартиросъемщиков, заложенной в нем неотвратимостью и тем неведомым западному обывателю чувством, которое проще всего выразить словами «значит, так надо». Жизнь идет своим чередом, оккупанты более или менее вежливы и даже любезны с хозяевами, если не считать того, что они категорически отказываются давать какой бы то ни было отчет в своих действиях на территории чужой квартиры. Но вот положение несколько проясняется. В том же доме, в квартире напротив, проживает известный писатель-диссидент. Когда-то писатель был обласкан и возвеличен, но чем дальше, тем все более его творчество шло вразрез с канонами соцреализма. И, наконец, его рукописи отправились на Запад, где и увидели свет на многих языках, в том числе и на русском. Результатом всего этого стали привычные тернии русского писателя, преданного родной культуре и своему народу, и превращенного властями в конспиратора и заговорщика. Таинственные личности, узурпировавшие чужую квартиру, оказываются функционерами КГБ. В их задачи входит слежка за писателем и его окружением, пресечение его контактов с иностранцами, а главное, попытки воспрепятствовать движению очередной его рукописи через таможенные кордоны. Показательно, что в рассказе нет ни злодеев, хотя на всем его протяжении творится явное и безнаказанное зло, ни героев и праведников, хотя одно из действующих лиц, писатель-диссидент, многострадальная жертва несправедливости. Георгий Владимов – мастер, и он замечательно подметил одну из чрезвычайно характерных особенностей нынешней карательной системы в России. Функционеры КГБ почти не испытывают личной антипатии к писателю-диссиденту. Насколько им это доступно, они даже испытывают что-то вроде сострадания к нему. Более того, цитируют неофициальные художественные тексты, с некоторым почтением говорят о друзьях писателя – Ахмадулиной, Высоцком, Акуджаве. Но они, сотрудники КГБ, часть машины, функционеры, люди функции, а не чувства и долга. И потому их личные симпатии и антипатии не имеют ровным счетом никакого значения. Следуя функции, они готовы, если понадобится, совершить любое злодейство, не останавливаясь буквально ни перед чем. Более того, если бы они попытались выйти за пределы диктуемые им функции, карательная машина уничтожила бы их самих. Владимов с редкой проницательностью воспроизводит, может быть, самую дикую и в то же время характерную черту нынешней советской действительности, а именно тот сплав ужаса и скуки, обыденности и безумия, при котором самые естественные человеческие поступки вызывают ощущение чуда, а самые фантастические события воспринимаются как повседневная рутина. Так постепенно норма становится исключением из всех правил, а трагический гротеск приобретает будничные и привычные очертания. В рассказе Владимова дан тонкий психологический анализ поведения хозяев или бывших хозяев квартиры, в которой происходит действие. Если сначала молодой благополучный ученый, от лица которого ведется рассказ, ищет возможность предупредить писателя о слежке и грозящей ему опасности, то затем, шаг за шагом, взвешивая меру риска, отказывается от этой идеи, более того, начинает испытывать досаду по отношению к человеку, причиняющему ему, аспиранту, будущему кабинетному ученому, столько душевного неудобства. Так Владимовым подмечена еще одна характерная, увы, черточка нашей жизни – создание блуждающей, уже не связанной с традиционными ценностями, нравственной шкалы, подвижные мерки которой всегда соответствуют нашим колеблющимся, уступчивым и слабым натурам. Рассказ написан легко, изящно, со свойственным Владимову юмором и без малейшего нагнетания ужасов, и все-таки, читая рассказ Владимова, испытываешь чувство обреченности и бессилия. В образе писателя-диссидента использованы реальные черты биографии самого Владимова, который был популярным советским писателем, с каждым следующим романом все острее сталкивался с цензурой, подвергался газетно-журнальной травле, долгие годы не издавался в Союзе, приобрел, тем не менее, мировую известность, героически противостоял нажиму со стороны КГБ и, наконец, под влиянием опасности, грозившей его жене Наталье Кузнецовой, выехал на Запад. Мы знаем, что Владимир в безопасности, что маэстро продолжает работу, и убеждаемся в том, что его выезд из страны абсурда был не только физическим спасением, но и единственной возможностью защититься от безумия.
Сергей Довлатов, архивная запись 83-го года.
Мне представляется, что это произведение, этот роман, вот до сих пор, прости Господи, еще не полностью оценен. Не полностью оценен, я имею в виду, не литературно, а просто очень трудно оценить произведение, которое затрагивает столь болезненную тему для общества. Есть несколько тем, которые, несмотря на несколько десятилетий вроде бы свободы, несмотря на то, что и мыслить научились как-то не оглядываясь, не стоит ли кто за плечом, тем не менее, вот есть несколько тем, которые до сих пор не нашли своего не то что решения, не то что какого-то вывода, а нормального обсуждения. Вот одна из таких тем, с моей точки зрения, это история генерала Власова. То, что эта тема безумно больна для общества очень давно, я как-то понял, когда была страшная дискуссия еще в советское время и яростные статьи, изобличавшие Олега Чухонцева, который написал стихотворение о князе Курбском. И там впервые, по крайней мере, мне показалось, в моем возрасте, моему поколению, впервые предстала тема, действительно ли одно и то же измена тирану и измена родине. На примере Курбского Чухонцев тогда поднял этот вопрос, и не буду приписывать себе излишнюю проницательность, не заметил бы я этого, не понял бы по молодости лет всего того, что там было вложено в это стихотворение. Меня поразили совершенно несоответствующие по масштабу этого стихотворения яростные статьи в прессе. Когда я их прочел, я перечитал стихотворение, и вот эта мысль о том, действительно ли сумасшедший правитель обязательно олицетворяет родину, вот с тех пор эта мысль у меня в голове и засела. А если вспомнить историю Власова, или скорее даже историю того, как до сегодняшнего дня Власов и его история представлены в нашей историографии, в нашей литературе, мы увидим, что до сих пор это очень-очень-очень острая тема, на которую не дан какой-то окончательный ответ. И поэтому мне кажется, что роман Владимова «Генерал и его армия» еще до сих пор обществом не принят, не понят, и, разумеется, к обществу я отношусь самого себя, здесь это не то, что я такой умный и смотрю со стороны, не принят, не понят и еще ждет своего часа. Литературно, да, это прекрасный роман, вряд ли кто-нибудь будет с этим спорить, со своими плюсами, со своими минусами, как любое серьезное большое произведение. Но мне кажется, что столь характерное для Владимова черта, показ вот этих болезненных точек общественного сознания. Вы справедливо совершенно это подметили, Иван. Собака, добрая собака, друг человека, вдруг поворачивается вот таким же звериным оскалом, а с третьей стороны, вроде бы она не виновата, а с четвертой стороны, но ее хочешь не хочешь, но с этим оскалом мириться нельзя и жить нельзя. Вот точно так же он смог показать проблему, решение, повторяю, которой нет, которое до сих пор всех бередит, души всех, кто об этом хоть как-то серьезно думает. Может быть, это то произведение, которое потихонечку подталкивает общество к принятию чего-то, к пониманию чего-то. Будем надеяться, что все попытки Владимирова окажутся не напрасными.
Видите, Андрей, как интересно повернулся разговор, и обсуждая верного Руслана, маленькую повесть, мы с вами вспомнили и другие произведения Георгия Николаевича Владимова. И оказалось, мы это сами для себя восстановили, что и роман «Три минуты молчания», и его письмо к съезду, и вот «Верный Руслан», и роман «Генерал и его армия» — все это великолепные книги, вызывающие и споры, и оторопь, критику, и согласие, и восхищение, и так далее. Кой, однако, большой писатель. А если еще добавить целый том литературной публицистики, его эссе, которые прозвучали на волнах «Радио Свободы», то, по-моему, оказывается, что недооценен Георгий Николаевич. Это человек, к которому нужно возвращаться и возвращаться. Писатель, полный великолепных художественных образов, мыслей и инакомыслия. Мы не могли бы закончить программу, не послушав голос самого Георгия Николаевича. Апрель 95-го. Программа Сергея Юринена «Поверх барьеров». Тема «Великая Отечественная». У микрофона Владимов.
Народная война была с обеих сторон. И это не менее страшно, чем война гражданская. Плата, принесенная с той стороны, не так мала, как принято думать. По Францу Гальдеру, начальнику генштаба сухопутных сил, экономные немцы в летние спешные месяцы 41-го года теряли убитыми по 1000 в день. В позднейшие неуспешные больше. А сколько теряли мы, говорить не станем. И чтобы лишний раз не расстраиваться, и потому что мы их до сих пор не подсчитали как следовало бы. Еще желтеют кое-где по лесам и болотам кости непогребенных. И значит, война, согласно некоторым теориям, вообще не считается законченной. Но отчего же, когда заходит речь о ней, светлеют лица фронтовиков, отчего слезы печали? Разве что о Курской дуге избегают говорить, но то была, как мне объяснил один побывавший там, не война, а какая-то молотилка. Стало быть, война в ее нормальном облике, если так позволительно выразиться, имеет не одни лишь мрачные и страшные стороны. Было и нечто, о чем вспоминается с улыбкой и теплотою. Никак не могу согласиться с Александром Солженицыным, что победы нужны правителям, для народов же благодетельны поражения. Эта победа была нам нужнее, чем любому другому народу, чтобы не считать себя быдлом, которым всякий проходимец может повелевать. Как нельзя быть свободным, угнетая другой народ, так невозможно и рабом оставаться, противясь порабощению иноземному. Рассказывает нам, что в сырых окопах, под снегом или под дождем, атмосферным и пулеметным, было тогда познано истинно человечное между людьми – дружба, взаимовыручка, сознание своей необходимости ближним. Там познали мы истину горькую, что, наверное, всякая война обойдется нам большой кровью. Это, пожалуй, наша национальная черта. Мы иначе не воюем. И об этом должны были помнить генералы, готовившие план блицкрига в Чечне. Познали и другое, что победа была делом наших рук, а не полученной из рук вечной нашей кормилицы партии. Отказавшись принять на себя всех мертвецов и всех нерожденных, даже подсчитать их точно, вправе ли она считать себя совестью нации? Так явилось нам самосознание, и так началось высвобождение от ложных воззрений, искалечивших нашу жизнь». Будущему исследователю не покажется ли странным, что первым поспособствовал этому освобождению главный палач и тюремщик, позднее присвоивший себе все лавры? Такие лучше всего соображаются страху. И он первым сообразил в дни поражений, панического бегства и трехмиллионной сдачи в плен, что не так много поляшет животов за ценности передового учения. Иное дело обида национальная. И поменял флаги, вернув из забвения великие тени наших предков. На этом пути трудно остановиться. И свою спасительную идею он довел до абсурда, преследуя космополитов и всех сомневавшихся, что изделие Можайского могло оторваться от земли. Но начало было благое, и оно целиком обязано войне. Есть мнение, и все чаще теперь высказывается, что лучше было бы нам покориться нашествию, был бы сейчас на Руси порядок. О, как жаждем мы его! Самые беспорядочные на свете и находящие в беспорядке особые прелести блаженства. Но те, кто так считает, лучше бы вспомнили, как бы они реагировали на плевок в лицо, на любое оскорбление, унижение достоинства. Почему же наши дедушки и бабушки обязаны были, и во имя чего, вытерпеть зрелище публичной порки или повешение с недельным запретом хоронить трупы? Яснополянский миролюбец, учивший нас непротивлению злу насилием, и тот не возражал, что бывает святая обязанность взять в руки первую попавшуюся дубину.
Георгий Владимов. Архивная запись 95-го года. И на этом мы заканчиваем выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященного сегодня верному Руслану. Пишите нам по адресу свобода@radio.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.